Марина Серова. Загнанная в угол. Глава первая. Знакомство. Я лежала на диване, рассматривала давно небеленый потолок и думала о том, что приобретение новенькой девятки не только исчерпало мои денежные ресурсы, но и загнало в долги. Клиентов давно не было. Создавалось впечатление, что все население нашего достославного города Тарасова стало жить спокойно и счастливо, позабыв о всяческих криминалах и преисполнившись почтения к Уголовному кодексу. С одной стороны, это было неплохо. Я отдохнула на полную катушку, причем расслабилась так, что прибавила в весе 3 килограмма и уже не представляла себе, как смогла бы взяться за какое-нибудь очередное дело. В общем, моя деятельность частного детектива была сведена к нулю. «А не пора ли переквалифицироваться в управдомы?» — припомнила я известную фразу товарища Бендера и вздрогнула от неожиданного звонка. Стараясь не скрипеть диваном, я осторожно встала, босиком приблизилась к двери и заглянула в глазок. Принимать сейчас кого-то знакомого в качестве гостя мне страсть как не хотелось. Настроение не то. К счастью, искажающее стеклышко оптического прибора представило моему взору совершенно незнакомую женщину. Я поняла, что передо мной наконец-то очередной клиент, точнее клиентка. С первого же взгляда она показалась мне довольно привлекательной. Звонок повторился, и я поспешила открыть дверь. Пару секунд мы изучали друг друга. Женщина действительно была красива, но не молода. Возраст за 40 выдавала множество мелких морщинок возле темно-зеленых глаз и редкая проседь в давно не крашенных волосах, по цвету напоминающих серую осеннюю дымку. Они были гладко зачесаны назад и на затылке уложены в замысловатую прическу. Одета женщина была, прямо скажем, не по-летнему. Деловой черный костюм, белая кружевная блузка, телесного цвета колготки, а может и чулки, это при жаре 30 градусов, и венцом всему черные же туфли на высоченной шпильке. В руках дама держала лакированный редикюль. Я была польщена, что, собираясь ко мне, она разоделась так, словно шла на прием как минимум к министру, и тут же поймала себя на мысли, что стою перед ней босиком в коротенькой мятой футболке, едва прикрывающей трусики, и с вороньим гнездом на голове, поскольку причесывалась последний раз вчера вечером, то есть сутки назад. «Вы Иванова? Татьяна?» — спросила женщина приятным, мягким, слегка дрожащим голосом и затеребила тонкими пальцами редикюль. «Да», — лаконично ответила я. И отступила назад, жестом приглашая ее войти. Женщина переступила порог, покачнувшись при этом на своих шпильках, и замерла на месте. «Ну, проходите, вот сюда», — указала я ей в направлении комнаты, отмечая про себя, что моя гостья заметно смущена, и нервы ее явно на взводе. Она прошла в комнату и села на край кресла, положив редикюль на колени и накрыв его руками. При этом она снова слегка покачнулась. Убедившись, что долгожданный клиент укрепился на месте и падать в обморок не собирается, я поторопилась в ванную, где лежали мои трикотажные шорты. Мельком я успела посмотреть на свое отражение в зеркале и, решив, что лучше бы я этого не делала, вернулась в комнату. Женщина, скользнув взглядом по моим горошковым штанишкам, отвернулась и стала смотреть в окно. Я села на диван, злясь на себя за то, что по сравнению с ней выгляжу натуральным пугалом, и задала свой обычный вопрос. «Вам кто-то порекомендовал меня? Или...» «Да, Катя Лунина», — оживилась женщина, подавшись вперед, и я испугалась, что она сейчас упадет с кресла. «Катя — моя дальняя родственница». «Ах, ну да, я ее знаю», — ответила я, живо припомнив все свои злоключения, связанные с делом Кати, а точнее с делом ее мужа, необоснованно обвиненного в убийстве. «Эх, и пришлось мне тогда попрыгать. Чудом жива осталась». Невольно я снова стала разглядывать давно небеленый потолок и представила себе, что если эта женщина от Луниных, значит, мне опять предстоит... «Меня зовут Елизавета Андреевна Тимофеевская», — прервала мои мысли родственница Луниных. «Слушаю вас», — кивнула я, озадаченная тем, что где-то уже слышала эту фамилию. «Дело в том, что...» Елизавета Андреевна замялась, как-то неестественно выгнула шею и забарабанила ногтями по своей лакированной сумочке. «Так в чем же дело? Да вы не волнуйтесь, может, чаю хотите?» — предложила я, стараясь прийти ей на помощь. «Нет-нет, спасибо!» — снова оживилась она и опять подалась вперед. Я вообще не понимала, на чем она теперь держится. «Дело в том, что у меня к вам очень деликатная просьба». «А ко мне чаще всего обращаются именно с такими просьбами, так что вы расслабьтесь и расскажите все по порядку». В очередной раз попыталась я привести ее в чувство, что мне уже порядком стало надоедать. «Я оплачу!» — вдруг неожиданно громко воскликнула Елизавета Андреевна. «Я очень хорошо оплачу вашу работу, если вы согласитесь ее выполнить». Слово «оплачу» как-то совсем не вязалось с внешностью этой женщины, но зато очень вязалась с моими финансовыми затруднениями. «Сначала изложите мне суть дела», — ответила я, заранее зная, что, скорее всего, соглашусь. «А там посмотрим». «Да, разумеется», — выдохнула Елизавета Андреевна, давая мне понять, что теперь она окончательно готова поделиться со мной своими проблемами. «Я хочу попросить вас проследить за моим мужем, Танечка», проследить, так сказать, за его амурными делами. И я снова уставилась в потолок. Честно говоря, я никак не ожидала такого поворота событий. Из подобных дел я уже давно выросла, и теперь они вызывали у меня неподдельную тошноту. Когда наблюдаешь за чьей-то, как бы это помягче выразиться, за чьими-то сексуальными действиями, невольно создается впечатление, что являешься непосредственным участником этого акта. И хуже всего, что потом увиденным и прочувствованным приходится делиться с другим человеком, с клиентом или клиенткой. Да, становиться кинооператором порнографического фильма мне решительно не хотелось, но что делать, если других заказов пока нет? И к месту будет здесь сказано, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Заметив мое замешательство, госпожа Тимофеевская поспешила назвать мне сумму гонорара. $1000 вас устроит?» – спросила она. «Половину я могу дать вам уже сейчас, если нужно». «Вот именно. А что мне еще оставалось делать, как не согласиться?» «Думаю, что устроит», – ответила я, словно за такую работу привыкла брать как раз эту сумму. На самом деле она превышала реальную минимум в 2 раза. Но, несмотря на это, я решила все-таки немного повыпендриваться и добавила. «Хотя, знаете, Елизавета Андреевна, честно сказать, мне это занятие не совсем по душе». «Я понимаю, Танечка», — вздохнула она. «Мне и самой это не совсем по душе, но...» Я не стала больше испытывать терпение госпожи Тимофеевской и, прервав ее, сказала. «Ну хорошо, давайте перейдем к делу. Излагайте». Она еще раз глубоко вздохнула, уселась, наконец, поглубже в кресло и начала свое повествование. «С Вениамином Михайловичем мы поженились недавно, 1.5 года назад, и так уж получилось, что до этого у меня никогда не было мужа, да и вообще...» Она замолчала и опустила глаза. Наверное, признание в том, что она до встречи с ним была старой девой, по ее мнению, должно было как следует осмыслиться мной. «Ну и?» – поторопила я ее, давая понять, что этот щепетильный момент мною усвоен. «Ну а дальше все закономерно и весьма банально», – продолжила Елизавета Андреевна, взглянув на меня с некоторой благодарностью за то, что я не удивилась или, по крайней мере, сделала вид, будто не удивлена столь постыдному факту из ее биографии. Вениамин Михайлович очень скоро стал мне изменять. Сначала он пытался это скрывать, говорил, что допоздна задержится на работе, потом и вовсе не приходил ночевать. Да вы и сами знаете, как это бывает. Я утвердительно кивнула. «Так вот», — тоже кивнула она, — А недавно мой муж совсем ушел из дома. Не знаю, как расценивать его поступок, но о разводе он речи со мной не вел. Мы вообще с ним давно не разговаривали по душам.